Дик Фрэнсис. Перелом. Читает Валерий Толков. Глава первая. На обоих были тонкие резиновые маски, одинаковые. Я смотрел на два одинаково безликих лица с холодком изумления. Я ведь не из тех, кому люди в резиновых масках наносят непонятные визиты за 20 минут до полуночи. 34-летний, здравомыслящий деловой человек, я преспокойно приводил в порядок бухгалтерские книги для конюшни моего отца в Нью-Маркете. Луч света от настольной лампы падал прямо на меня и на мою работу, и два бледных резиновых лица на фоне почти черных панелей в притемненном помещении походили на враждебные луны, приближающиеся к солнцу. Когда щелкнул дверной замок, я поднял глаза. И две, эти смутно различимые фигуры, без проблем проникшие из мягко освещенного холла, мелькнули у раскрытой двери, а затем почти растворились на фоне темных стен. Без шороха и стука они двигались по натертому до глянца паркету. За исключением своих нечеловеческих лиц, они с головы до ног были во всем черном. Я снял телефонную трубку, дабы набрать 3-9. Один из гостей, опередив меня, взмахнул рукой и ударил по телефону. Почти справившись со 2-й девяткой, я успел убрать палец, но о том, чтобы набрать 3-ю, не могло быть и речи. Рука в черной перчатке медленно высвободила тяжелую полицейскую дубинку из бренных останков имущества ведомства связи. «Здесь нечего красть», — заметил я. Второй подошел к столу. Он стоял напротив, глядя сверху вниз на меня, еще продолжающего сидеть. Он достал автоматический пистолет без глушителя и без колебаний направил его мне в переносицу. Я даже мог различить внутренность ствола. «Ты», — сказал он, — «пойдешь с нами». Его голос прозвучал намеренно монотонно, без интонации. Акцента не слышалось. Но это был не англичанин.
«С какой стати?»
«Пошли».
«Куда?» —
спросил я. «Пошли».
«Никуда я не пойду», — вежливо сказал я, протянул руку и нажал на выключатель настольной лампы. Внезапная кромешная тьма дала мне 2-секундный приоритет. Я использовал его, чтобы вскочить, схватить настольную лампу и отправить ее тяжелым основанием в направлении говорившего. За глухим ударом последовало проклятие. «Травма», — подумал я, — «но не нокаут». Помня о дубинке слева, я выскользнул из-за стола и бросился к двери. Но желающие достать меня в темноте тоже не теряли времени даром. Обладатель дубинки зажег фонарик, и луч света, метнувшись, нашел и ослепил меня. Я прыгнул в сторону, увернувшись от нападавшего и, потеряв при этом направление к двери, увидел сбоку целенаправленно приближающуюся резиновую физиономию, которую я ударил лампой. Луч фонарика, мигнув, описал короткий круг и застыл, как вкопанный на выключателе возле двери. Опередив меня, рука в черной перчатке мазнула по нему и включила 5 двойных настенных бра, то бишь 10 голых лампочек свечей, холодно осветивших квадратную комнату, обшитую деревянными панелями. В комнате было 2 окна с зелеными до пола шторами, 1 ковер из Стамбула, 3 разномастных стула в старинном стиле Уильям и Мэри, 1 дубовый сундук 16 века, 1 письменный стол орехового дерева, больше ничего. Аскетичное местечко, отражение аскетичной и спартанской натуры моего отца. Я всегда считал, что противодействовать похищению лучше всего в самом начале, что простое подчинение приказу следовать за похитителями может избавить от сиюминутной головной боли, но не от тяжелых последствий. Позже тебя могут убить, но не сейчас, в самом начале, и потому глупо не рискнуть и сдаться без боя. Что ж, я и не сдавался. Я не сдавался еще целых 90 секунд, в течение которых мне не удалось ни выключить свет, ни выскочить в дверь, ни выпрыгнуть в окно. У меня были лишь руки и не так уж много навыков против дубинки и перспективы схлопотать пулю. Одинаковые резиновые физиономии с пугающим отсутствием человеческого выражения надвинулись на меня, и хотя я попытался, возможно зря, сорвать одну из масок, мои пальцы всего и только скользнули по ее тугой, гладкой поверхности. Мои гости предпочитали ближний бой с прижатой к стене жертвой. Поскольку их было двое, и они оказались экспертами в своем деле, за эти бесконечные 90 секунд я получил такие побои, что искренне пожалел о решении применить на практике свои взгляды насчет того, как избежать похищения. Все закончилось ударом кулака мне в живот. Ствол пистолета уперся мне в лицо, я ударился головой о панель, а дубинка поставила в схватке окончательную точку, где-то за моим правым ухом. Когда я снова стал что-то соображать, оказалось, что прошло немало времени. В противном случае я бы не лежал лицом вниз со связанными за спиной руками на заднем сидении движущейся машины. Довольно долго мне казалось, я вижу сон. Затем, по мере включения мозга, я стал осознавать, что это не так. Мне было ужасно неудобно, а кроме того, очень холодно, поскольку тонкий свитер, который я носил в помещении, плохо защищал от ночного морозца. Боль паровым молотом стучала в моей голове. Бум-бум-бум. Если бы я мог раскочегарить свою умственную энергию, я пришел бы в ярость от того, что оказался таким слабаком. На самом же деле я чувствовал нечто крайне примитивное, вроде тупого терпения и недоумения, затуманившего мозг. Из всех кандидатов на похищение я бы отнес себя к числу самых маловероятных. Много чего можно сказать об обессилевшем мозге в полубессознательном теле. «Mens blotto in corpore dito» — «в дурном теле». Дурной дух, ни с того ни с сего пронеслось у меня в голове, однако мужественная улыбка, увы, так и не достигла моих губ. Я лежал, полууткнувшись ртом в какую-то обивку из кожезаменителя, от которой несло псиной. Говорят, что в моменты смертельной опасности многие взрослые мужчины взывают к своим матерям, а затем к своему Богу. Но у меня с 2 лет не было матери, и до 7 я верил, что Бог — это тот, кто сбежал с ней и с которым они поселились где-то в другом месте. Бог забрал твою мать, дорогой, потому что он нуждался в ней больше, чем ты. Вот почему Бог никогда меня не привлекал, и так или иначе мой случай не был чреват смертельной опасностью. У меня всего-навсего было сотрясение мозга, довольно сильная боль в некоторых местах и, возможно, ужасное будущее по приезде в некий пункт назначения». Тем временем мы все ехали и ехали, без каких-либо перемен. Наверное, прошло 100 лет, прежде чем машина рывком остановилась. Я чуть не свалился с сиденья. Мой мозг встрепенулся от толчка, а тело лишь болезненно ёкнуло. 2 резиновые Харри нависли надо мной, вытащили и буквально подняли в дом, одолев несколько ступенек. Один держал меня под мышками, а другой за лодыжки. Мои 160 фунтов не стали для них проблемой. Внезапный свет внутри был таким ослепительным, что казался вполне весомой среди прочих причиной зажмуриться. Я и зажмурился. Паровой молот безостановочно стучал в голове. Тем временем они бросили меня на бок на паркет, натертый полиролем, вонючим и отвратительным. Я приоткрыл глаза, дабы убедиться в собственных ощущениях. Да. Современный паркет из небольших с особым тщанием уложенных квадратных плашек. Березовый шпон, плашки тонкие, ничего особенного. Рядом надо мной раздался голос, в котором слышалась еле сдерживаемая ярость. «И кто это такой?» Последовало долгое, ошарашенное молчание, во время которого я бы рассмеялся, если б только мог. Резиновые морды приволокли не того, кого следовало. «И к чему тогда весь этот мордобой, черт возьми?» И никакой гарантии, что они теперь отвезут меня обратно домой. Щурясь от света, я посмотрел вверх. Говоривший сидел в кожаном, с прямой спинкой кресле, крепко сцепив пальцы на выпирающем животе. Его голос был почти таким же, как у резиновой маски, без особого акцента, но явно принадлежащий не англичанину. Его мягкие туфли в близком соседстве с моей головой были ручной работы и из генуэзской кожи. Итальянская модель. Ну и что с того? Итальянскую обувь продают от Гонконга до Сан-Франциско. Одна из резиновых физиономий прочистила горло. «Это Гриффон». Кажется, не так уж смешно. Моя фамилия действительно Гриффон. Если их не устраивал я, то они, должно быть, приходили за моим отцом. Но какой в этом смысл? Он, как и я, не имел ничего общего с теми, кого принято похищать.